«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Нарышкин, Соломин, Ганопольский, звукорежиссер Светлана Ростовцева. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что у нас есть такие постоянные муки собрать события, и всегда мы перед крахом нашей передачи, потому что праздники, какие могут быть события. Но как-то российская жизнь и международная жизнь не дают нам отдыхать, и поэтому мы, конечно, помучились, но собрали события и все рубрики, события, герои, редиска.
Ну, не лукавьте, неделя была достаточно богатой на события, есть что обсудить.
Так я тебе... Все-таки. Нет, я говорю просто про парадокс. Я говорю тебе, Алеша Соломин, что я вспоминаю некоторые времена, например, там, 15-летней давности, когда в праздники у нас просто Варфоломей входил и вырывал волосы у себя пышные на тот момент и говорил, что мы не можем ничего собрать. Понимаешь, было и такое.
Что-то Андрей Юрьевич, это было 15 лет назад. Потом в вашей жизни, в вашей судьбе появились мы с Соломиным, и все исправилось.
Да, и, да, тем более события про вас все время. Это первое. Вторые истеричные крики у нас и споры, это по поводу вопросов. Есть такой непонятно кем придуманный, то ли Венедиктовым, то ли кем, тезис о том, что не должно быть голосования 100-0. И сегодня в роли кричащего, смотрящего вперед,
смотрящего
это будет, да, 100-0. Был Соломин, который кричал, и этот вопрос не годится, и этот. Но после доброй стопки водки, которая стоит под столом, потому что праздники и так далее, он как-то подобрел, в общем, мы передачу собрали.
Мне просто Нарышкин заплатил.
А, я уже, ну, понимаешь, я давно не был в студии, я не знаю, чего вы там под столом передаете друг другу. В общем, все рубрики на месте, и голосование у нас на месте, и темы, как мне кажется, интересны. Я напоминаю, что главное у нас это именно голосование, потому что ради голосования мы просто как бы нитевидно рассказываем вам о событиях, которые вы хорошо знаете, которые осветили миллион комментаторов на «Эхе Москвы», ну, иногда мы там спорим по поводу нашей точки зрения, очень субъективной, по поводу этих событий. Итак, начинаем с события, все по классике, поехали.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События.
Ну, конечно, взрыв дома в Магнитогорске, погибли люди, газ это или теракт неясно, мало официальной информации, конспирологи в связи с этим ликуют. Кстати, послушайте Юлию Латынину, которая ни разу не конспиролог, она версию теракта, наоборот, отвергает, и вполне, мне кажется, так доходчиво, обоснованно. Зайдите, например, на сайт «Эхо Москвы», вторую часть передачи она это делает. Собирают всем миром помощь, деньги собирают тем, кто лишился крова, тем, кто остался без вещей, тем, кто остался без кормильцев. Есть выплаты региональные, есть выплаты федеральные. Более того, открыт некий даже благотворительный счет, куда простые россияне могут деньги перевести по 100 рублей, по 200, может быть, по 50. На этом фоне звучат обвинения в адрес самых богатых людей в России, бизнесменов, в том числе из списка Forbes, где вот действительно самые-самые, мол, вот они даже не шелохнулись и не пришло им в голову в эти новогодние праздники, омраченные трагедией, как-то пошевелиться и, например, купить жилье. Я вам хочу процитировать Екатерина Винокурова, которая в связи вот именно с этими обвинениями очень много писала и заручилась поддержкой, кстати, многих, например, в телеграм-каналах. Вот она пишет, любой из них, как раз из миллиардеров, в эти дни мог бы помочь Магнитке. Ни один не шевельнулся, они могли купить всем квартиры, деткам оплатить отдых, каждый из них мог помочь и закрыть расходы. Они были заняты, обжираясь лобстерами и икрой в странах НАТО, тем самым продолжая позорить страну. Это эти люди, наш позор, наш стыд. Давайте начнем их приучать к тому, что они не элита, а как раз самые низшие из низших. Это Екатерина Винокурова.
Написала. Это написала Екатерина Винокурова, да?
А, да, все верно. А, да, вопрос.
Напомните мне, чтобы я потом прокомментировал.
Да, хорошо. Давайте к вопросу перейдем. Ну, мне лично, я просто ночью эту тему обсуждал, я вам потом расскажу.
Да, вот расскажи. Я прочитал твой пост. Расскажи, как у тебя проголосовало чудесное российское население, при этом слушатели «Эхо Москвы». Очень интересно.
Ну, у меня было два таких, два сложных и, может быть, фантастических вопроса. Один непосредственно к нашей передаче вообще не имеет отношения. Такой, знаете, с моей стороны был троллинг. А первый вопрос вполне себе даже имеет право на существование. Я спрашивал, а как бы слушатели отнеслись к тому, что бизнесменов, вот крупный бизнес, миллиардеров в каких-то экстренных ситуациях обязывали бы скидываться на, вот, например, на выплаты, на компенсации. И порядка 70% слушателей сказали, что да, вот они бы такой механизм отбора денег принудительно они бы поддержали вполне. То есть это не налоги, это именно вот происходит событие, потом указывают на какого-то там миллиардера, Усманов и говорят ему, вот, пожалуйста, теракт у нас произошел, положите 200 тысяч долларов и ступайте с миром. Ну а что, вам жалко, что ли? У вас же и миллиард есть, и два, и три. Делитесь. Включайтесь, делите. Вопрос. Давайте зададим сейчас голосование. Запустим, кто должен, по-вашему, помогать потерпевшим? Миллиардеры 660-06-64 или государство 660-06-65?
Начался подсчет ваших голосов.
Вы здесь, конечно, можете сказать, что миллиардеры – это тоже государство, потому что некоторые из них возглавляют госкомпании. Не обязательно им даже быть в списках Forbes. И вообще они просто заполучили в 90-е наши недры. И вот теперь за счет этого живут. А недра-то, на самом деле, они принадлежат народу. Нет, вот есть список отдельный, условно, бизнесменов. Да, есть государство, власти. Кто должен помогать потерпевшим? Миллиардеры 660-06-64 или государство, власть 660? 60-06-65.
Я здесь пафос не очень понимаю, тех, кто говорит о том, что бизнес вообще-то должен вписаться. Насколько я помню, губернатор Дубровский сказал, что в фонде жилом города есть квартиры для того, чтобы расселить тех, кто нуждается в квартирах. Подарить им еще по одной квартире просто потому, что у них случилось такое горе, и в это должны обязательно в этом поучаствовать какие-то миллиардеры. Я считаю, неправильным потерпевшим надо помогать ровно в том объеме, в котором с материальной стороны они несут потери. Расходы на переезды, похороны, потери в результате потери кормильца, потери, которые несет человек, не зарабатывая в период траура или просто потому, что не может по психологическим причинам выходить на работу. Сделать так, чтобы материальная сторона была полностью компенсирована. Пытаться компенсировать потерю близкого – это не просто цинично, это еще и пустое. Вы потеряли родственника? Какое горе? Возьмите деньги. Это не работает. Деньгами родственника не заменишь, а разговоры о деньгах, все это превращает всю заботу в фарс. Дело в том, что помимо этого еще и отвлекает наше внимание от того, чтобы принимать меры, чтобы такого больше не повторялось. С моей точки зрения, и государство, и миллиардеры, хоть черт лысый, они должны выделять миллиарды на инфраструктуру, на то, чтобы поменять и устаревшую газовую систему, расселить людей из аварийных домов, для того, чтобы больше подобных случаев не повторялось. Деньги нужно собирать тем, кто нуждается в помощи. Больным детям, больным взрослым, которым нужны дорогостоящие операции. Это еще и потому цинично, поскольку эта помощь не будет справедливой. Вы говорите, а вот сдайте по 200 тысяч долларов. Сдадут по 200 тысяч долларов родственникам пострадавших, или пострадавшим, точнее, родственникам погибших в Магнитогорске. А человек, который в люк открытый упал в том же Магнитогорске, ему никто не даст эти 200 тысяч долларов. А ведь погиб он ровно по той же причине, по халатности или недосмотру. Допустим, тут нет никакой принципиальной разницы. Просто об этом больше говорили по телевизору, а об этом меньше. Да даже те, кто взорвался в той самой маршрутке, нам до сих пор ведь не сказали, что это террористы, это какие-то обычные обычные люди. Они взорвались в маршрутке, и им почему-то никто не просит никакой помощи от списков журнала Forbes. Где, о какой справедливости здесь можно говорить в таком случае? Вы либо добьетесь такой системы, чтобы каждый получал в равной степени, не был обижен ни на государство, ни на миллиардеров, либо тогда постарайтесь как-то по-другому отнестись к собственной заигравшей совести.
Да, что-то такое удивительное происходит, потому что, казалось бы, простые вещи, которые и ребенку понятно, обрастают какими-то чудовищными предложениями, в данном случае с глубоко уважаемой мною, со стороны глубоко уважаемой мною Екатерины Винокуровой. И, что называется, я не могу не вмешаться. Значит, давайте начнем с того, что некоторое время назад господин Чубайс выступил с такой пламенной огненной речью, в которой, как вы помните, он сказал, что российский народ должен бить челом и говорить благодарственные слова российским олигархам, которые, значит, спасли Россию. И тогда я удивился, значит, правда, с многими вместе. Дело в том, что успех или неуспех какого-то того или иного, той или иной приватизации, того или иного присвоения, потому что другое название приватизации – это присвоение, определяется прибавочной стоимостью к продукту и заплаченными налогами. И исходя из этого, из того, что это было, в общем, сделано узкой кучкой людей, которых прекрасно знает Чубайс, и это было абсолютно непрозрачно. У меня до сих пор лежат дома, я их внукам, наверное, буду показывать, если они у меня будут, если доживу. Вот эти ваучеры, какое-то там общество Гермес какое-то, которое меня кинуло на тот момент. Вот это сделали эти ребята. Поэтому благодарить их мне не за что. Не за что. А теперь получилась другая история. Вот вдумайтесь, что предлагает госпожа Винокурова. Она предлагает расширенный вариант отчаянным воплям в интернете и на телевидении: помогите мальчику X или девочке Y, у которой тяжелое онкологическое заболевание. И когда предлагается это, то люди открывают свои жалкие кошельки и кидают денежки. Но параллельно возникает вопрос, параллельно на волнах «Эхо Москвы» возникает вопрос: а что это у нас за сраная медицина такая, и как она организована, что государство не может помочь? Почему обязательно люди должны скидываться? Ведь это дополнительный оброк, это дополнительный налог, который они платят. То есть они платят налог один раз государству, которое у нас по конституции социальной должно сделать хорошую медицину, а потом еще им говорят: скиньтесь. Ладно, они скидываются. Но вдруг сейчас у той же Винокуровой происходит замыкание. И с радостным воем плебс орет, что надо посадить, там же у него еще он предложил посадить на кол, просто для разнообразия. Он сделал хороший вопрос на Нарышкин, посмотрите его запись. Он просто ради смеха, Нарышкин гений, он прекрасно знает наш народец. Там он задал такой вопрос.
Я молчу и делаю вид, что это не про меня.
Угу. Да, а как вы относитесь к тому, чтобы просто ради потехи на кол посадить богача?
Раз в год.
На лобном месте. Раз в год, да, такое разнообразие. И 40% проголосовало «да». Так вот, я хочу задать вопрос. А почему это миллиардеры, владельцы предприятий, заводов, газет, пароходов, которым нет претензий со стороны правоохранительных органов, должны скидываться? Вы думаете, что я их защищаю? Отнюдь. Я просто задаю вопрос. А почему государство не может адекватно помочь людям? Вы понимаете, почему люди голосуют за то, чтобы уничтожить богачей? Потому что они никак не могут врубиться в то, что публикует каждый день Навальный, который показывает часы чиновников, золотые кресты попов, уточку Медведева, вот эти все дачи, почему это должны делать миллионеры? Люди, которые, черт с ним, которые приватизировали косо-криво российские предприятия, но они все-таки занимаются делом, они осуществляют руководство народным хозяйством. Оно, правда, не очень хорошее, просто это осталось такое название. А вот это варьё все. Почему бы, например, Медведеву не продать какую-то свою дачку? Почему бы, ну и так далее. То есть возьмите, пожалуйста, Навального. Все его репортажи, где именно чиновники, а Навальный работает по чиновникам, он показывает, как они воруют у граждан, как они грабят страну. Почему госпожа Винокурова прицепилась к олигархам? И тут я задаю последний вопрос. Откуда госпожа Винокурова знает, что дают олигархи или что не дают? Она что, есть где-то статистика, сколько они дают на благотворительность?
Так хороший вопрос, кстати, да.
Что они дают огромные, немыслимые деньги на благотворительность. Один только ненавистный всем Абрамович, который, во-первых, еврей, поэтому его надо уничтожить, а во-вторых, богач, которого надо вдвойне уничтожить и раз в год сажать на кол. Этот человек помогает и целенаправленно, и нецеленаправленно, всем и вся, огромные деньги. Ненавистный всем Усманов, который посмел там что-то такое говорить, тыкать Навальному, огромные деньги тратит на благотворительность. Они это делают не громко, потому что помоги одним, другие прибегут. А государство все просрало, оно не делает ровно ничего. Поэтому я бы посмотрел не на миллиардеров, которые это делают, а на тех тварей, которые воруют, будучи чиновниками, государственными служащими, и у них даже мысли нет что-то отдать по той причине, что их сразу возьмут за их морщинистую задницу. Потому что они высветят свое имущество. Поэтому они его переписывают на тещу, на зятя, на дочку, на внука. Поэтому, госпожа Винокурова, по пафосу вы правы, только адрес у вас не тот.
Итог голосования. 22% слушателей считают, что миллиардеры должны помогать потерпевшим, и 78% говорят, что должно государство помогать.
Ну, кстати, может быть... Надеюсь, что мой пламенный монолог помог определиться.
Может быть, на самом деле, на миллиардеров некоторые переключаются.
Это не совсем то же самое. Когда мы говорим, государство должно помогать потерпевшим, мы говорим о том, что мы все с вами должны помогать потерпевшим. А в вашем монологе говорилась ответственность ворующих бюрократов. Это разные вещи.
Ну, во всяком случае, я говорил не совсем об олигархах, правильно?
Да, совершенно верно.
Я говорил о другой стороне, куда, мне кажется, нужно обратить внимание, и кого пригвоздил к позорному столбу, простите за совковый стиль, господин Навальный.
Просто вот и все. Наши слушатели сделали выбор в пользу того, что мы должны с налогов помогать пострадавшим. Государство — это мы.
Правильно. Нет, я понимаю, что государство — это мы, только государство должно не дать разворовать эти налоги и обратить их в пользу потерпевших. Не дать разворовать, потому что разворовали эти налоги. Разворовали на уточкин дом. Вот и все. Весь пафос, по-моему, понятно. Поехали дальше.
Давайте дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герой.
Прежде чем к герою перейдем, я хочу напомнить слушателям, что есть у вас возможность нас не только слушать, но и смотреть. Идет прямая трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Заходите, комментируйте, лайкайте, если считаете нужным. Петр Порошенко — герой этой недели, потому что история с предоставлением независимости Украинской церкви, она завершилась. И почему, собственно, Порошенко — герой? Потому что, ну, по-моему, много об этом говорили, и вещь, наверное, вполне очевидная. Митрополит Филарет, который возглавлял еще недавно Украинскую православную церковь Киевского патриархата, он 20 с лишним лет добивался вот этой вот независимости, автокефалии. Но именно с приходом, я не знаю, так вот звезды выстроились, так сложилось, что именно с приходом Порошенко, именно с событиями в Крыму и на востоке Украины, которое пришлось на президентство Украины, этот Томас был получен. Шли ли переговоры 2 года, или они шли в таком интенсивном режиме время, только последний месяц, это не важно. Порошенко – ключевая фигура в получении этого тонуса, который, может быть, в практическом смысле ничего не меняет. Вот на самом деле, какая разница верующим на Украине ходить в эту церковь или в другую церковь, если тут православные, там православные? Что вы улыбаетесь, Матвей Юрьевич? А Порошенко просто... Обратите внимание, что Порошенко и на церемонию приехал в Стамбул, в Константинополь, и везде в связи с этой темой светится. Я не знаю, это связано с выборами, с попыткой спасти его рейтинг, об этом тоже часто говорят. Но, тем не менее, захотел, сделал, приложил усилия. Вот как говорят, по-моему, из Москвы даже обвинения прозвучали, что Порошенко просто подкупил Варфоломея. Ну, не знаю, можно ли подкупить. Наверное, все можно купить в этом мире. Но все равно круто. Хайпанул, как минимум. Что? Что? Что я такого говорю? Если как неловко чувствую.
Да задай вопрос.
Не-не-не, все нормально.
Сейчас объяснитесь. Предлагаю... Вопрос можно? И тема, конечно, которая... Не первый месяц, не первый, может быть, даже год обсуждается. Вот сейчас, поскольку автокефалия, независимость, она получена, она достигнута, есть ли вероятность того, что будут кровавые бойни? Об этом говорили не раз в РПЦ. Опасаетесь ли вы кровавой бойни на Украине после получения Томаса? Да, есть такой риск. Вы опасаетесь 660-06-64? Нет, это все страшилки. Бойни не будет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Здесь, конечно, можно было бы ввести еще третий вариант. Да, будет бойня, но не кровавая. Такая просто немножко друг друга легко помять бока. Значит, еще раз вопрос. Опасаетесь ли вы кровавой бойни на Украине после получения независимости? Да, да, будет бойня 660-06-64. Нет, все будет хорошо. Это страшилки 660-06-65.
Ну, остается 2 минуты. Я не уверен, что вам нужно оставлять 2 минуты.
Нет, как раз вполне. Во-первых, вы понимаете, это передача на «Эхе Москвы». Я ни в коем случае не буду заниматься агитпропом, значит, украинской стороны. Автокефалия получена. Будет ли кровавая баня или не будет, это покажет голосование. Я только скажу, что для меня Порошенко действительно герой, несколько с другой стороны. Дело в том, что... Он вот это вот отметил Нарышкин. Этому стоит поучиться, но этому способствует демократический процесс в Украине, жесточайший контроль со стороны Верховной Рады. То есть он дает обещание, он не выполнил только одно обещание. Он не прекратил войну на Донбассе. Ну, по известным причинам. Не работает Минский процесс. Очень важно, что под контролем Верховной Рады, которая совсем не Государственная Дума, ему приходится выполнять, как и любому другому президенту, то, что он обещает. Это сложно. Можно его обвинить, типа, что он это делает для предвыборной кампании, но все делают все для своей предвыборной кампании. Поэтому для меня Порошенко герой с точки зрения того, что он в большей степени и в большой степени человек слова. Он действительно прикладывает гигантские усилия для того, чтобы, ну, прежде всего во внешней политике, для того, чтобы какая-то вещь осуществилась. Вот, собственно, вся короткая история, которую я хотел сказать, и больше мне тут сказать нечего. Давайте сейчас уйдем на паузу, вы продолжаете голосовать, а потом вернемся.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али! Оп. «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Звук.
Продолжается наш эфир. Еще раз всем здравствуйте. Это «Ганопольская», Матвей Ганопольский из Киева, два Алексея, Нарышкин и Соломин здесь. Алексей, пожалуйста, по Томасу.
Вы слышите меня?
Слышим. Все хорошо, да.
Я ничего не делал. Я хотел сказать именно это, и что Соломин хочет что-то добавить.
А меня, наоборот, просят на смс-ке не говорить ничего именно про Томас. Видимо, боятся,
что... Назло хочешь людям это сделать, да?
Видимо, боятся, да, что я как-то обижу их чем-то. Мне про Томас, на самом деле, много есть что сказать. По сути вопроса, вы сделали сегодня Петра Порошенко, я его героем не собирался делать. Мне вообще забавляет его ретивость, с которой он пытается получить для Украины независимость Украинской Православной Церкви, потому что она либо выдает в нем человека глубоко зависимого от церкви, что не должно быть, мне кажется, свойственно президенту, либо человека, претендующего на роль церковного управителя. У меня появилась идея в связи с этим. Петру Порошенко баллотироваться не в президенты Украины, а добиваться престола патриаршего. Мне кажется, что, во-первых, патриарх Петр I, это звучит хорошо, статусно, мощно. А во-вторых, это легкий способ сохранить власть в стране до конца своих дней. Но Петр Порошенко не российский президент. Если бы российский президент вел себя точно так же, я бы ему сказал: «Эй, уважаемый, чем вы занимаетесь?» По поводу Томаса, мне кажется важным и определяющим тот факт, для меня, как человека просто наблюдателя, верующего, может быть, но не выцерковленного сильно, это то, что за вот 2 года, кажется, да, уже идут переговоры о передаче Томаса, о независимости Украинской Церкви. И за эти 2 года ни одна из сторон не получила божественного кирпича на свою голову, ну или там молнию. То есть, по идее, от Бога же ничего не утаишь, он в курсе всего. И либо Бога нет, либо он, в общем-то, совсем согласен и ничему не противоречит. В свое время, даже если вы помните, там новгородских еретиков в Волхве утопили. Ну, то есть, хоть как-то, я не знаю, это, конечно, скорее воля начальства была церковного, а не, ну, с другой стороны, вот как-то не сложилось у них. А тут же вообще все вот как-то тихо, мирно, потихонечку общины переходят из одной церкви в другую. Как-то этот вопрос происходит тихо, и поэтому, мне кажется, что никакой существенной проблемы здесь нет.
Все?
Ну да, мне к этому добавить нечего. Я только могу сказать вот что, ну, не знаю, как там ты сделать его Петром Первым патриархом. Вообще он выполнял обязанности президента, честно говоря. Потому что президент должен заботиться, есть украинское слово «дбати», ну вот как бы заботиться о всех элементах украинской государственности. И вот в данном случае церковь была важна. Вообще в Украине народ более религиозный, чем в России, поэтому тут я не буду даже вдаваться в детали, потому что, ну, как сказать, не почувствовать. Этот Томас очень важен для Украины. Просто в Украине появилась своя церковь, легитимная, ну, нелегитимная с точки зрения России, но это уже дело, так сказать, русских церковников российских, но легитимная с точки зрения для Украины, потому что каждое независимое государство должно, в принципе, иметь свою независимую церковь. Но вот с точки
не должно. Это государство отдельно, церковь отдельно. Меня.
Ой, боже мой.
Что значит должно? Хочет, не имеет.
Так хочет. В данном случае было хочет. Это нигде не написано, ни на каких скрижалях, что это обязательно. Просто такое было необходимо. Огромная страна, в общем, она решила, что это необходимо. Взяли и сделали. Тут это не предмет для спора. Я хочу другое сказать. Есть такая, ну, в России меньше знают, вице-спикер Ирина Геращенко такая. Женщина такой, ну, опытной политики и так далее, такая умная женщина. Она выступила с комментарием, конечно, все комментировали. И она сказала, что это выполнено, и теперь на очереди ЕС и НАТО. Это, конечно, с одной стороны, я подумал сказать, что это более длинная история, но дело в том, что Томас Украина ждала 600 лет в общей сложности. Поэтому из-за НАТО, из-за европейским сообществом тоже можно подождать. Ну, естественно, делая для этого. Так вот, я имел в виду, что украинская власть, она показывает на примере Порошенко, но тут будут выборы, и никто не гарантировал Порошенко, что он победит. Может быть, будет другой президент. Но Томас именно важен как примат достижения цели. Когда ты проходишь через оппозицию, внешнюю оппозицию, внутреннюю, а как вы знаете, здесь оппозиционные партии категорически против, они промосковские, это абсолютно откровенно, и они не скрывают это, вот они находят какие-то доводы, что не надо это, что вот это вот не нужно, не треба, не надо и так далее, но тем не менее получилось. А это значит, что в Украине появляется, ну вот, ощущение пути. Вот если, например, вы помните, я много раз говорил в передаче, что я не понимаю, куда Путин ведет страну. Пусть даже какую-то виртуальную, там, ну вот китайцы, вы знаете, сейчас там посадили корабль на самоход, или как-то там назвать, спускаемый модуль на тыльной стороне Луны. Ну вот что-то такое должно быть в стране. В России я не очень это ощущаю, может быть, потому что я не в России, но, по-моему, никто не ощущает, куда она движется. Да, это такая виртуальная штука ЕС и НАТО, но вот сегодня в Украине гораздо больше уверенности, что ЕС и НАТО в конце концов будут. Потому что вот этот путь, это не Жук чихнул с этим Томасом, это был очень тяжелый путь, очень тяжелый, наполнены разными противодействиями и разными сложностями. Вот это, я бы сказал, поскольку у нас передача не религиозная, а политическая, я сказал бы, что для меня лично вывод ровно такой. Политический вывод. Ну, давайте идти дальше.
Подождите, итоги голосования, по-моему, не назвали мы. Да? 15% считают, что бой не будут, а опасаются кровавых... кровавых разборок опасается на Украине, 85% на этот счет спокойный, в страшилки, которые озвучивает РПЦ, не верят.
Да, да, и чат в Ютьюбе, который голосовал во время перерыва в виде плюсов и минусов, прямо в чате, подавляющим большинством тоже проголосовал за то, что не опасается.
А сколько, ты говоришь, нас смотрят сейчас?
6200.
Это много?
Да, прилично.
Это хорошо.
Это хорошо.
С грустью в голосе.
Смотрите «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Сложно, конечно, в это поверить, но редиской недели стал человек, который является коллегой Дмитрия Рогозина. Он теперь Роскосмос возглавляет. Джим Брайденстайн. Это руководитель НАСА, американского космического агентства. Почему редиска? Потому что он отменил приглашение для Дмитрия Рогозина в США, в Хьюстон. Тут надо пояснить, что Рогозин находится уже на протяжении нескольких лет в санкционных списках США. Он был вице-премьером, как вы помните, и он был одним из первых, кого включили, по-моему, еще за Крым в стоп-лист. И в итоге, ну, поскольку сотрудничество между нашей космической отраслью и американской, оно продолжается, вы же прекрасно знаете, что астронавты летают через Байконур на МКС, контакты есть, и Брайденстайн был осенью у нас, и был в том числе в Казахстане, смотрел на запуск. И была договоренность, что Рогозин нанесет ответный визит. Визит должен был состояться в феврале, и специально под это могли бы американские власти приостановить вот эти санкции. То есть на одну поездку. У Рогозина уже была запланирована программа, он должен был выступить перед студентами, посетить Центр управления полетами, но в итоге компания началась, я не знаю, травля или не травля, компания против приезда Рогозина. Сенаторы, причем, я так понимаю, из разных партий по очереди начали выступать и говорить, что, ну, посмотрите, антиамериканские заявления, гомофобные различные выпады. Ну, как мы можем вот этого человека к нам пригласить? Это же будет подрывать наши какие-то государственные устои. В итоге вот этот Брайденстайн, он сказал... Он отменил этот визит и сказал следующее. Я слышал от многих сенаторов, что это не самая лучшая идея, учитывая интерес сенаторов, я решил отозвать приглашение. То есть Брайденстайн на самом деле лег под американских сенаторов. У этого человека, при том, что он возглавляет колоссальную по своим возможностям и объемам структуру, у него нет такого представления, может быть, о каких-то правильных долгосрочных планах. Потому что сейчас ты угождаешь сенаторам, но окей, сенаторы поменяются через 2 года. А сотрудничество в космической сфере – это то немногое, что у России и у США осталось до сих пор. Еще раз, американские астронавты, они летают на МКС вместе с российскими в одном и том же корабле. Да, конечно, мы помним эти не самые умные заявления от наших людей. По-моему, сам Рогозин говорил про то, что чуть ли не американцы там эти дырки сверлили на МКС, и потом была опасность разгерметизации. Но, тем не менее, продолжают летать. И поставки двигателей из России в США, это все есть. Пока американцы не научились самостоятельно отправлять людей на своих аппаратах в космос, они общаются с нами. И это единственная, еще раз, это единственная сфера, где у нас какой-то диалог был. Брайденстайн слушает сенаторов и говорит: ну ладно, давайте не будем звать Рогозина, как бы чего не вышло. И тем самым прекращает сотрудничество с Россией. И уже Роскосмос говорит: ну окей, хорошо, не хотите Рогозина видеть, но мы тогда не будем с вами обсуждать, я так понимаю, один из важных и перспективных проектов по созданию некой окололунной станции. Не хотите, не надо. Ну и что? Молодец Брайденстайн? Нет, конечно.
Не вижу никакой в этом проблемы. Мне кажется, что если Дмитрий Рогозин всерьез озабочен проблемами или будущим российской космической отрасли, то вполне может полетать и по скайпу. А если ему важно, чтобы Россия репутационно не пострадала, великодержавность ее нисколько не уменьшилась, тогда ему нужно бить во все бубны, во все набаты и призывать ввести какие-нибудь очередные санкции против американцев на МКС.
Голосование. Процесс пошел.
Да нет, на самом деле. Нет голосования. Давайте, кстати, голосование запустим. Слушайте, а у нас просто мы наоборот будем делать. Мы будем давать отбивку, а потом вопрос называть. Значит, смотрите, как поступать России и США? Им нужно продолжать совместную работу в космосе, если вы с этим согласны. Наберите 660-06-64. Или нужно просто уже признать, что между нами никаких отношений нет и не будет. 660-06-65. Отбивка уже прозвучала, поэтому, пожалуйста. Коллеги, если кто хочет еще выступить.
А я хочу попросить наших зрителей в YouTube точно так же поставить плюс в чате, если вы считаете, что России и США нужно продолжать совместную работу в космосе, или минус, если считаете, что нужно признать, что между нами нет никаких отношений. Прямо сейчас начинайте писать, это очень легко и удобно.
А смайлики можно поставить?
И повтори телефоны для тех, кто был.
Значит, России и США нужно продолжать совместную работу в космосе 660-06-64. Нет, надо признать, что уже ничего хорошего не получится, отношения прекратить. 660-06-65.
Ну, честно говоря, я в этом особую проблему не вижу. Есть такая знаменитая поговорка, помните, да, вот как-то я уже не знаю, кто ее автор, там вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Вот как-то...
Ну, шашечки или как там говорится?
Нет, нет, нет.
Почему?
Нет, нет. Это не шашечки или ехать. Это именно то, что я сказал. Или трусы, или яйца, чтобы не было видно. Значит, о чем идет разговор? Просто, наверное, Российской Федерации, ее политическому руководству, вот этому жалкому, которое есть, ему нужно определиться, и Рогозину определиться. Ну вот, например, он высказал предположение, что это американцы делали дырки. Вот вопрос. Вот он извинился за то, что американцы делали дырки. Так это все-таки американцы делали или нет? Если это делали американцы, то зачем к ним ездить? Чтобы обвинить их в том, что они делали дырки в космическом корабле? А если это делали не они, там, я не помню, жвачкой была дырочка заделана, то почему бы сказать: извините, пожалуйста, вот вы знаете, я как-то обосрался, вот, и как-то зря на вас, а вот хочу к вам поехать, чтобы мы вместе, я вот тут даже записал, делал окололунную станцию. Понимаешь? Это вот первая история. Кроме того, ну, тут есть еще один момент. Вот есть такой мой любимый популяризатор науки, такой американский астрофизик Нил деграсс Тайсон. Он сделал знаменитый фильм, он с лекциями выступает, и фильм знаменитый сделал «Космос, пространство и время», такой замечательный человек. И у него есть такая фишка, он в лекциях напоминает, что между шимпанзе и человеком, как он говорит, только 1% разницы в генах. Но вот перед вами человек, и вот перед вами шимпанзе. Вот мне кажется, не по генам, мы все одинаковы, правда, там кто из российских политиков говорил, что у нас дополнительный ген какой-то существует, выдавая россиян за олигархов. Вот, но мне просто кажется, что Россия, которая ведет себя, ну, показывает максимально, что она хочет уничтожить Соединенные Штаты Америки, вот эта вот ракета с непредсказуемой траекторией, которую вчера просто разбомбила Латынина, показала мудаков этих, которые, значит, прыгают вокруг Путина и объясняют ему какое-то вранье, а этот человек просто не может сообразить, что ему впаривают вранье, и он, значит, это вранье повторяет, вот эта вот вся постыдная история. Я могу задать вопрос, ну, прав, конечно, Соломин и Нарышкин прав, которые говорят, что это последнее, что осталось, но оно же дело идет к стагнации. Потому что нельзя правой рукой показывать ракету с непредсказуемой территории, которая направлена, как вы знаете, была показана Флорида, или что там было, Майами, что там было показано, да? Потом врать, что это просто случайный кадр, и рассказывать, как вы нашу ракету не поймаете, а после этого предлагать сотрудничество в космосе. Мне кажется, что мы сейчас где-то на уровне обезьян, не с точки зрения технической, потому что, конечно, в Российской Федерации полно замечательных конструкторов, инженеров, ну, те, которые не уехали к чертовой матери от ракеты с непредсказуемой траекторией, а просто с точки зрения политической, потому что я понимаю сложность Рогозина. Вот что ему делать? Он, с одной стороны, ну, он, конечно, после фразы, что мы сначала выйдем куда-то там Луну, на Марс, а потом освоим Вселенную, он, по всей видимости, просто городской сумасшедший. Но дело тут не в этом. Он на должности, и он должен развивать космонавтику российскую. Но как ее развивать, если параллельно? Вот он летит в одном самолете в Соединенные Штаты Америки, временно сняв с себя санкции, а с другой стороны, рядом с ним летит, чуть снизив скорость, путинская ракета с непредсказуемой траекторией. Поэтому простая история. Можем сотрудничать, можем не сотрудничать. Не сотрудничать, значит не сотрудничать. А если сотрудничать, то надо выбрать либо крестик, либо яйца спрятать.
Замечательно. Итоги голосования. Смотрим. 66% за то, чтобы наши страны сотрудничали в космосе, 34% считают, что надо уже все прекратить.
Я по YouTube голосованию могу сказать, что победил первый вариант продолжать совместную работу, но с незначительным преимуществом. Минусов тоже было много. Давайте поедем дальше. Следующая тема, последняя на сегодня, это не в фокусе.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Вышел в интернет эфир фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Это та лента, из-за которой, по-моему, около месяца назад многие как-то взбудоражились, пришли в тонус. И эта лента описывает события в блокадном Ленинграде про зажиточную семью, которая, в общем, не готова рассказывать о том, что она живет хорошо, что есть продукты. Это небольшая лента, вы без труда найдете ее, по-моему, на сайте «Эхо», на главной странице до сих пор висит, или просто в YouTube можете написать «Праздник», фильм. Посмотрели уже эту картину 500 с лишним тысяч человек. Я не знаю, хороший это результат или нет, как Матвей Юрьевич сказал до нашей программы. Ну, не дуть это, конечно, но тем не менее. Мне что интересно, я сразу скажу, фильм небольшой, да, час с лишним, он мне не очень понравился, и актеры, хотя известные, они как будто бы себя как-то экономили, берегли, мне кажется, они могли лучше играть, и сценарий, может быть, не очень, и шуток нет. Хотя это, по-моему, заявлено как комедия. Но, тем не менее, что хорошо, Алексей Красовский не испугался. Вот он подчеркивает в титрах, что фильм создан без поддержки государства, каких-либо фондов, наличные средства создателей. Не испугался, как это говорится, знаете, не зассал. Выложил фильм, как и обещал. Более того, хотел выложить 31 числа, но перенес премьеру, потому что события в Магнитогорске, о которых мы говорили. Ну, что-то, наверное, получил. Получил порцию критики. Сейчас, когда люди уже начали это смотреть, получил, я думаю, и хвалебные отзывы. Молодец, молодец. Вопрос к вам, дорогие слушатели и зрители, в другом. Как лучше поступать? Вы же знаете, что есть у нас такой инструмент, как давление со стороны властей на производителей фильмов, зарубежных, незарубежных. Вы знаете, как, например, год с лишним назад у нас запрещали фильм «Смерть Сталина», хотя никому это не помешало потом посмотреть.
Я пересматривал сейчас, кстати, на празднике.
Вот. Тем более, кто хотел, в «Родина Соломина» посмотрели, первый и единственный сеанс посетили в кинотеатре, который потом был оштрафован. Потом люди потерпели чуть-чуть и посмотрели в интернете, сделали собственные выводы. У нас фильмы блокируют, запрещают. Что вот лучше, как себя вести? Например, как Алексей Красовский, это вот на перспективу, не применительно к этому фильму, или там, не знаю, брать деньги у государства, получать некое, может быть, обременение в виде какой-то пропагандистской составляющей, это одна история. А вторая история, вы скорее, что бы стали смотреть, на какой фильм вы бы пошли? И опять же, абстрагируйтесь от Лента Красовского. Вы бы пошли на низкобюджетные, но независимое кино 660x664, или вы бы пошли на блокбастер, снятый при государственной поддержке 660x665.
Начался подсчет ваших голосов.
Очень коротко голосуем. На какой фильм вы скорее пойдете? Что скорее будете смотреть? Низкобюджетное независимое кино 660x664 или блокбастер, но снятый при государственной поддержке 660x665.
Если первый вариант в чате YouTube, ставьте плюс. Если второй вариант, ставьте минус. Матвей, сразу вам, потому что времени
история,
мало.
История, да, я коротко. История с похоронами Сталина и с фильмом. Вот этим, о котором вы сказали, Красовского, говорит только об одном, что власть – это идиоты. Значит, как только появляется какой-то фильм, сразу у них патриотический высер мгновенно, с визгом, с клёкотом, с проклятиями. Предложение ограничительных мер, расстрелов, запрещений и так далее. После этого пауза, они едят колбаску и пьют водку, и спокойно это кино показывает. При этом главный пафос, что какой-то тот или иной фильм приведет к падению Великой Святой Руси, богоносной, все это оказывается полной фигней. Как мы видим, все посмотрели фильм, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Все сказали, ну ладно, идем дальше. В конце концов, это кино. Вот, это показывает, эта история вот с фильмом Красовского, во-первых, я бы его сделал героем именно, потому что он сделал этот фильм, это очень важно говорить об этих людях, об этой ситуации. Я хочу сказать, что это показывает бессмысленность существования нашей власти, вот того, что она делает в ежедневном режиме. Жизнь перечеркивает их усилия, вообще, жизнь перечеркивает все усилия и все действия, и всю работу российской власти. Все валится, а они стараются возвратить Россию в какие-то туманные времена. В общем, короче говоря, самое интересное хочу вам сказать напоследок, что они не сделают никакого вывода из этого. Появится сейчас новый фильм, и опять они будут истошно орать, что этот фильм погубит великую Россию. После этого они пойдут жрать водку, после этого фильм пойдет и забудется. Вот вы посмотрите, сейчас вот эти патриоты, вот эти вот Государственные Думы Советской Федерации, они сейчас вернутся из отпуска, они об этих фильмах даже не вспомнят.
Время. Спасибо. 89% слушателей говорят, что они будут смотреть независимое низкобюджетное кино, 11% отправятся на блокбастер, снятый при господдержке. Все, время наше вышло.
Спасибо.
До свидания, до встречи через неделю.
До свидания.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп!